Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну что, может, еще раз сформулируете, в чем там был вопрос?
Что мы обсуждали на прошлом занятии?
А у тебя же это было в мобилке там,
текст конкретный.
Опять же, я как бы вроде бы ознакомлен, но если еще раз сформулировать... Что-то как-то время от времени задыхаюсь. Надо бы вообще пойти сделать этот, как его, рентген.
Флюрку? Или рентген?
Ну, флюрку хотя бы. Ну, сейчас в эти больницы с улицами неизвестно.
Ну, рентген далеко не всегда все показывает при нынешней ситуации.
Ну, мы с вами обсуждали то, что банальный вопрос, преодолевает ли человек зло по нарастающей, или оно на него как бы влияет вне зависимости от масштаба зла, или его собственной господствующей любви. То есть по мере возрождения, каким...
Я припоминаю, что мы говорили о том, что Господь человеку открывает, по мере того, как сам человек открывается Господу, Господь человеку открывает зло, которое внутри него есть, начиная... Я говорил, что мое мнение было, что вначале он открывает, так сказать, самое минимальное зло, это внешнее такое, а чем дальше, тем Господь может открыть человеку зло, которое в глубине его сидит, которое является более сильным, и, так сказать, от которого все остальные зла уже происходят, то есть как дочерние.
Да, то есть можно ли здесь сказать, что тогда внешние зла отпадают, или,
да,
или все-таки
и,
нет?
Или... И еще вспомнил один нюанс, который тогда именно вот тебя интересовал. Что может ли быть такое, что Господь человеку открыл зло, которое в нем очень сильное, глубокое, так сказать, и человек и дал, помог человеку это зло побороть или, скажем, усыпить его, а потом в дальнейшем течении жизни с человеком происходит, попадается он на каком-то мелком зле, и вот это с виду, так сказать, небольшое, мелкое какое-то, незначительное зло, оно возвращает его на прежние позиции, то есть...
Вот это интересно.
Да, да, вот Максим вот именно на этом делал акцент.
И тогда вы выразили мысль, что мелкое или крупное,
да,
это
да,
относительно самого человека, а не абсолютно.
Да, я считаю, например, что наверняка это идет последовательная цепочка, то есть вначале Господь открывает более мелкие зла в человеке, чтобы их преодолевать, а более серьезные остаются, так сказать, на закваску, на потом.
Ну, я думаю, тут стоит как бы копнуть с самого начала, вот, что такое зло, как оно произошло. А вообще, как бы такое господствует часто представление, что зло человека – это его собь. Но, как мы с вами это уже не раз обсуждали, сопь сама по себе не является злом. То есть сопь в человеке принадлежит Господу. И сопь — это любовь к чувственному и любовь к собственному. И благодаря этим любвям человек существует как отдельная личность. То есть вот иначе бы просто он не мог накапливать в самой нижней или же чувственной сфере те основания, которые служат для формирования его как бы отдельного от других сознания. То есть этим он как бы возникает отдельно от вот любовь к собственному и любовь к чувственному, они проводят своему собственному чувственному, они проводят вот то различие, каким человек как бы выделяется из общего потока сознания, которым формируется человечество. Потому что перед Господом человечество как один человек. Но в этом человеке каждый из нас чувствует себя как бы неким отдельным таким существованием. И от Господа человек отделяется тем, что Господь ему дает чувствовать, что он живет сам от себя. Вот в книге о супружеской любви, вот там есть такое описание в том мире, когда разбирали, что такое человек был создан по образу и подобию Божия. И вот что образ — это когда человек принимает в себя божественные сущности, а подобие — это человек чувствует, что он живет от самого себя. И человек может полностью утратить образ Божий, превратиться там в самого последнего демона, присваивать и искажать себе божественные сущности и действия, но он никогда не может утратить подобие Божие, потому что если он утратит чувство жизни от самого себя, он исчезнет просто как сущность. И вот любовь к собственному происходит именно от вот этого ощущения, что человек живет от самого себя. И это Господом как бы не то, что попущено, это его инструментальная особенность, которую он создает в существовании человека. Но опять же, вот это вот чувство, что человек живет от самого себя, а в человеке не падшем, то есть здорового сознания, оно присутствует с пониманием, что он живет от Господа. То есть он не любит себя в преференции по отношению ко всем остальным. А для него это становится только рабочим моментом, вот ощущение, что он живет от самого себя. И он хочет жить от самого себя ради других. Вот в этом смысл вот этой вот заповеди, что возлюбить ближнего как самого себя. А ангелы, они любят ближнего даже больше, чем самого себя. То есть говорится, что ангелы бы даже себя бы отдали, чтобы только спасти демонов ада им в жертву. Но они этого не делают, потому что знают, что им это все равно не поможет. То есть если бы демоны от них потребовали, не знали, что им это поможет, то они бы все свое им отдали. Потому что они любят других больше, чем сами себя. И вот если вы вспомните падение человечества, оно происходит не посредством соби. А соб человеческая, то есть сотворение Адама, сотворение Евы из кости Адама, она последствие падения. То есть зло было вовсе не сама по себе вот эта вот сопь, хотя сама по себе эта сопь, она есть зло. А что такое соб человеческая? Это когда любовь к собственному и любовь к чувственному становятся полностью отделенными от высших или же духовных любовей. То есть вот этот вот сам акт отделения от высших или же духовных любовей, вот это вот момент появления зла. И если помните вот эти вот, как оно появилось, одно из потомств древнейшей церкви захотело жить непостоянным божественным наитием. То есть человек не может жить без божественного наития. Вот все его, так сказать, побуждения, все действия, проистекающие из этих побуждений, все формы происходят от Господа. Но они решили сами управлять тем, как эти действия будут реализовываться в самых внешних чувственных началах. То есть до этого они принимали от Господа все побуждения действий. принимали формы действий и позволяли Господу направлять эти действия, но при этом присваивать им ощущение этого так, словно они живут сами от себя. А они захотели не довольствоваться видимостью, что они живут сами от себя, а они захотели сами от себя направлять эти потоки. То есть они решили, что они есть боги не, так сказать, образно, а реально, что вот в них есть могучие божественные силы, и они эти силы будут направлять и строить свое сознание, потому что они не были заинтересованы в чувственном. Вот в отличие от современного человека, который заинтересован в том, чтобы строить внешнее, они были прежде всего заинтересованы в том, чтобы строить собственное сознание. И вот что они будут строить собственное сознание в соответствии с тем представлением, что есть хорошо и что есть плохо. Ну и соответственно, как только человек так решает, в нем появляется, если он решает, что он есть демиург, то есть производитель всей окружающей реальности, следом за этим он моментально хочет строить и всех вокруг себя, потому что человек, он не остров. Он свое сознание связано с сознаниями других людей, потому что человечество перед Богом как единый человек. То есть они, начав с того, что свое собственное сознание, они совершенно автоматически перешли к тому, что они будут и другие сознания строить так, как они хотят. Но часть из них погибла, как вы помните. То есть они лишились, были удушены. Они потеряли внешнее чувственное начало. Вот это вот внутреннее дыхание, оно представительствовало вдохновение в них Духа Божия. Как только оно ушло, оно у них ушло, и они утратили связь с чувственным, то есть как бы погибли в природном мире. А часть как-то приспособилась, вот это вот нефилим. Но они оказывали, потому что они изменили свое сознание, они оказывали влияние на всех остальных, оставшихся в человечестве, которых Господь перестроил, у которых, то есть они влияли на внутреннюю, то, что называется господствующую любовь всех остальных в этом мире. Они взяли ее под свой контроль и поменяли направление. То есть господствующей любовью стала любовь к собственному, отделенная от высших духовных любовей. То есть, когда им создали сопь, а сопь человеческая – это есть любовь к собственному, отделенная от высших духовных любовей, а уже как следствие – любовь к чувственному ради самого чувственного, но это только следствие, то эта же господствующая любовь стала господствующей любовью всех остальных зависимых людей. Потому что они составляли как бы мозг нашего человечества, они составляли его сердце и легкие, но в то же время и мозг. И вот из этого мозга изменилось общее направление, и всякий человек автоматически после этого получил господствующей любовью любовь к собственному, отделенную от высших духовных любовь. И поменять это было невозможно. Потому что, опять же, в иерархии, вот если мозг сошел с ума, то даже если остаются здоровые почки, остаются здоровая печень, здоровые там, легкие, сердце, общее направление движения человека будет сумасшествие, и действие будет сумасшествие. И это не имеет значения, здоровые у него почки или нездоровые. То есть почки прекрасно очищают кровь, но общее направление действий, которое придается человеку, оно направлено ко злу. И он со временем может угробить у себя и легкие курением, например, и почки там употреблением всяких ядов и так далее. Но это именно потому, что вот изменилось направление его действий. Он стал сумасшедшим. Вот когда наше человечество сошло в этом смысле с ума, то вся собственная жизнь, вот тут мозг погиб и выгнил. Но он продолжал оказывать влияние на все остальные органы, они начали распадаться, идти не в том направлении. Вот эта вот фраза, что собственную свою жизнь современный человек заимствует от духов зла. То есть, что такое собственная жизнь? Человек определяется господствующей любовью. Поменять господствующую любовь – это уничтожить человека. То есть, конечно, это можно было бы уничтожить наше человечество и начать новое, но это бы пошло прахом планета, то есть, собственно говоря, это было бы называлось убить его. А Господь по своему милосердию хотел спасения нашего человечества. То есть первым было отделение мыслительной части или же интеллектуальной от волительной. Волительная – это и есть сам человек, по сути. Вот там вот находится господствующая любовь. А отделив мыслительную часть и подчинив ее влиянию ангелов, тех небесных, которые остались от древнейшей церкви, Господь, по крайней мере, обеспечил существование нашего человечества чисто внешнее. То есть человек мог как угодно разрушать свое внутреннее. Вот я опять же говорю, вот как поддержание здорового тела. Испорченный, извращенный мозг направляет его к злым целям. Ну вот, например, человек стал нацистом, там, эсэсовцем. А он здоров, как бык, пышет здоровьем, все. И тем лучше может и выполнять свои вот эти извращенческие цели. Но поддерживается его существование, потому что в каком-то следующем своем состоянии он может быть спасен. И вот Господь подготавливал наше человечество к спасению. И вопрос не в том, что у человека есть более мелкие и более меньшие зла. Это вот как человек в своей цельности. У него есть более важные органы, например, мозг, есть менее важные органы, но в то же время очень важные, там, легкие, печень, селезенка. А есть, например, там, руки, ноги, ногти, волосы. Можно состричь полностью волосы, это не важно. Ну, голова будет мерзнуть, но он не умрет от того, что состригли волосы. Вот точно так же зло человек не просто, там, у него есть зло. Вот само это вот подход подразумевает, что человек в принципе хороший, но у него есть зло. Если его от этого зла избавить, то он будет как огурчик. Ничего подобного. Он весь состоит из зла. Поэтому бороться со злами, это, знаете, вот как пчелы против меда. Пчелы не будут бороться против меда, потому что это им голодная смерть. Точно так же человеку бороться против зла бессмысленно в самом себе. Маленького ли, большого ли. Более того, многие борются с мелкими злами. Вот есть такие, там, допустим, я сам видал эти христианские общины. Ну, допустим, вот они... Зло, это курение, это зло, потому что оно разрушает легкие. Причем курение вообще-то не упомянуто в 10 заповедях, потому что это не зло, а это, так сказать, просто причинение физического ущерба телу. Тут зло именно вот то, что человек идет по своим похотям, причиняя ущерб телу. Но вот они полагают все силы для борьбы с курением, и когда в результате от него избавляются, говорят: о, я избавился от какого-то зла. Вот в этом весь этот эзотерический подход в христианстве, который начался до появления эзотерика, вот все это монашество и так далее, человек борется в себе со злом. Он раскладывает чисто внешнее зло по полочкам. Вот это вот зло языкобесия. Вот это вот зло похоти. Вот это вот зло стяжания. И начинает с этим злом, запирается в монастырь, начинает с ним бороться. И вот там появляются вопросы меньшего зла, большего зла. Вот я преодолел меньшее зло, вот я борюсь с большим злом. Например, вот такая есть из монашеских историй о каком-то монахе, который был очень богат, который решил отказаться от своего богатства, раздал его бедным, ушел в монастырь. Ну, а тогда монахи жили с трудами собственных рук, не как современные, там, с подношениями. И он делал корзины и продавал на базаре. У него был ножичек такой очень удобный, которым лозу срезал. И он под конец, там сихидзицей такой замечается, что под конец жизни он очень привязался к этому ножичку, как к своей собственности, и испортил этим свое делание. Вот тут как бы четко видно вот эта логика, что он переборол большое зло, но вот на меньшем зле попался. Но ошибка тут изначально, вот этот эзотерический подход, что человек сам по себе хороший, но он должен избавиться от всякого зла. И тогда он станет совсем хорошим. А суть в том, что человек сплетен из зла от, так сказать, самых своих внутренних начал до самых внешних. И когда он снимает с себя внешнее зло, вот как эти монахи, которые боролись с чувственным злом, там, привязанности к собственному, привязанности к чувственным телесным удовольствиям. Они думали, например, что вот там взаимоотношения мужчины и женщины – это зло по себе. Значит, надо избавиться от этих взаимоотношений, стать уйти там, в вечное девство или в вечное там, это вот затворничество, и уже зла не будет. И тогда мы когда-нибудь доживем до этого духовно. А суть-то в том, что все это не зло. И еда не зло, и совместная жизнь мужчины и женщины не зло. Наоборот, это добро, от этого дети появляются, с помощью еды человек поддерживает себя в здоровом состоянии. А зло – это злоупотребление. Вот когда просто едение пищи для поддержания тела превращается именно в удовольствие ради самого удовольствия. То есть пока человек любит хорошую еду, но ест для того, чтобы жить, а не живет для того, чтобы есть. То есть пока он с удовольствием приходит, съел вкусный обед, даже на пир какой-то пришел, все. Но это для него вторично, оно не имеет значения. Оно не становится злом. А когда это превращается в луковые пиры, когда человек превращается в одну такую вкусовую пупырышку, вот как эти, которые на пиру нажирались, приходили потом у себя, ну, гусиными перьями щекотали эти горло, чтобы все это выйти вырвать, вернуться на пир и снова наслаждаться, то есть непрерывно получать удовольствие. Вот тогда это превращается в зло. Но опять же, подчеркиваю, современный человек может даже питаться ради того, чтобы жить и сидеть на самой тощей диете, и при этом продолжать оставаться вот этим вот злом. И более того, когда с человека снимаются внешние зла, из-под него выступают более внутренние зла. А эти внутренние зла человек желает присваивать себе божественную заслугу избавления от мелкого зла. Человек желает жить это вот, чтобы его почитали как святого, как воплощение божественного. Человек желает, чтобы его считали там великим учителем духовным. И это зло гораздо более страшное. И он впадает тогда в гораздо более глубокую преисподнюю. И когда Господь пришел в наш мир, он не принес нам вот, смотрите, вот все вот эти эзотерические техники, все эти философские системы, вся эта, знаменитая от эллинистов пошедшая школа киников, школа стоиков, школа циников, то есть, которые боролись со внешними злами. Вот, например, был такой император Септимий Север, это, как говорили, философ на императорском троне. Он преодолел все внешние зла, но он, тем не менее, продолжал оставаться римским императором, который стремился подчинять другие народы, который навязывал им стили жизни, вот, который он считал правильным. То есть внутреннее зло в нем продолжало править. И когда пришел Господь, он пришел с тем, чтобы среди сада злых яблонь, то есть мы все сад вот этих диких яблонь, которые могут привести только отравленные плоды. И заниматься мичуринской селекцией бессмысленно. Мы будем выводить только новые виды отравленных яблок. Мы никогда не получим никакой этой чистой яблони. Вот пришел Господь, Он явился чистым древом жизни в нашем этом вот реальности. И Он сказал, вот Он же не принес никаких новых заповедей. Вот если копнуться, то вот эти вот заповеди: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и возлюби ближнего, как самого себя, это можно найти и в Ветхом Завете. Более того, возьмите 10 заповедей, там уже все есть. То есть ты выполняешь первую половину заповеди, а Господь выполняет за тебя вторую половину заповеди. Но пока люди не понимали, что Господь может только выполнить вторую половину заповеди, они выполняли все 10 заповедей от самих себя. Вот возьмите праведного иудея. вот этого, который пришел к Господу и спросил, что нужно для спасения. Я исполнил все эти 10 заповедей. Только, то есть не только первые 5, но и последующие. Он почитал и отца, и мать свою. Он поклонялся только Богу. И что, этого спасало? Совершенно не спасало. Господь говорит, ты должен раздать все свое имущество нищим и последовать за мной. Как это? Но он же никаких новых заповедей не давал. Да, потом они решили, что Господь имел последователей, что Господь имел в виду «стань бедным», вот как про этого монаха, помните, что мы говорили только что? То есть «раздай все свое имущество». Но Господь-то имел в виду не это. Он имел в виду «откажись от своих представлений о том, что ты благодатен, о том, что ты преодолел это зло, то есть раздай всю свою заслугу нищим». То есть, да, ты исполнил необходимые условия, ты подчистил внешнее. Если внешнее не подчистить, ничего дальше не пойдет. Но ты должен принять меня в себя. А как принять? Ты должен признать, что ты есть сплошное зло, что это не ты чистил себя от зла, а что это я тебя чистил. Причем не просто чистил, потому что очистить тебя невозможно, а я просто привил в тебе чувство воздержания от вот этих конкретных зол. Но стоит мне прекратить, вот я постоянно, вот как пружина, вот я ее вдавил и держу. Но стоит мне отпустить, она выпрямится, и все вернется на круги своя и даже более худших состояниях. То есть ты должен признать, что да, это не я стал лучше. Это не я от юности своей соблюл все заповеди, а это милосердием своим ты, Господи, меня воздерживаешь от моего зла, а я был каким был злым, таким и остался. И поэтому я молю тебя, твоего постоянного милосердия, чтобы ты и дальше меня воздерживал. А если моя собственная злая воля прорвется, я не буду падать на землю, кататься, кричать, как же я такой очищенный, я такой святой, мог пасть, я смиренно стану на колени и скажу, Господи, да, я вижу, что я каким был, таким и остался. Вот ты мне это показал. И я буду каждый день тебя благодарить за то, что ты меня воздерживаешь от всех этих остальных моих зол. А вот в этом зле, которое ты показал мне, я тоже буду молиться, чтобы ты меня в дальнейшем опять от него воздерживал. Вот эта вот логика, типа, что человек может очиститься от высших зол, а потом упасть на меньшем, она подразумевает, что человек вообще может хоть как-то очиститься. Ничего подобного, человек не может очиститься. Человек не может поменять свою господствующую любовь. Но человек может позволить Господу в самых внешних началах усыпить все проявления своей господствующей любви и дать Господу образовать в нем новую волю, в его этом, как его, мыслительной части. Вот это вот важно. Господь не очищает волю человека собственно, а он из своего благолюбия, то есть из духовной составляющей своей, из побуждений своей собственной духовной любви, которую он образовал в человеческом Иисусе Христа, он, поселяясь в мыслительной части человека, каким образом? Через размышление. Человек размышляет о том, что есть истина, ради истины, то есть ради того, чтобы применить это в жизни. И если человек согласился, что это истина, и что надо менять свою жизнь, тогда Господь начинает действовать в мыслительной части человека таким образом, что человеку кажется, что вот он своей мыслью дошел, что надо не жить так, как он жил до этого, и прекратить это делать. И он себя берет за глотку и прекращает. Но если это правильное понимание, то есть человек не ест плоти с кровью, он понимает, что это не он себя взял за глотку, а что это Господь действовал в его мыслительной части. И теперь вот в этом конкретном зле, потому что он ему позволил, единственное, что относится к ему, это он позволил Господу так действовать. Господь всей своей силой взял, сжал эту пружину. И теперь она зажата и зафиксирована. в будущем Господь может поставить штифт туда, знаете, чтобы пружина уже не выскочила. Но на самом деле нас все время держит, потому что вот говорится, что зло отпущено тогда, когда человек больше его не хочет. Но если человек его активно не хочет, это не значит, что он от него очистился. Это значит, что Господь туда поставил штифт. То есть нет постоянного побуждения делать это зло снаружи. Это побуждение уснуло, оно спит. Но в любом случае этот лев может проснуться и снова начать, так сказать, кидаться на человека. И человек должен, вспоминая себя, каким он был, и видя, что сейчас этот, так сказать, зверь в нем не рыкает, постоянно говорит: Господи, благодарю Тебя за то, что Ты держишь это чудовище во мне уснувшим. Я знаю, что оно во мне есть, я знаю, что я не стал ничем лучше, и я знаю, что то, что кажется, что я стал лучше, это Ты во мне живешь. Это Ты, проявляясь во мне, видишься так, словно вот это я стал лучше. А на самом деле вот это четко латинское слово поддерживает воля в человеке новая. Она принадлежит не человеку, но Господу, который в нем тогда обитает. Я извиняюсь, я возьму куртку, потому что тут действительно все очень
холодно. Это же что-то накинь.
Накинь, накинь, спиной ты там сидишь, тем более двери открыты.
Да, я так включил. Да, здесь вам не Флорида, здесь климат иной.
Где это такое, да?
И вот тогда, вот в этой аналогии с яблоней, Господь в мыслительной части у человека, прививая вот эту вот веточку, то есть эта веточка не становится частью дикой яблони. Она на ней, она живет силами той яблони, с которой его взяли. То есть вот даже если вы возьмете реальную вот эту вот генетику, когда на яблоне делается прививка, и она растет, то да, она питается соками со старого ствола. Но генетика вот этой прививки совершенно другая, она отличается от генетики вот этого ствола. И они не смешиваются. Вот есть место перехода, где соки, которые поднимаются из старой яблони, отсаживаются и переходят и питают вот эту вот новую яблоню. Но те же самые соки, которые питают дикий ствол, они питают вот эту вот веточку прививки. И это четко вот по этой аналогии можно увидеть, что в человеке вся его вот эта вот собственная жизнь, она никуда не девается. Она живет, питается, просто она не проявляется наружу. Вот в данном конкретном случае, где Господь обрезал вот эту вот старую ветку, а обрезал, в смысле поставил штифт на вот эту вот старую какую-то частное побуждение, проистекающее от его господствующей любви. Но в любой момент эта обрезанная ветвь, вот в отличие от обычной прививки, она может скинуть вот эту ветку и опять вырасти во всей своей силе. И вот этот вот баланс, который должен сохраняться до конца жизни, чтобы она не скинула это, он обеспечивает спасение человеку в вечности. Причем у большинства людей, ну, редко бывает так, что вся крона обрезалась и зацвела вот совершенно как новая. Чаще всего одна, две, три веточки. И Господь допускает в этой жизни в человеке проявление и своего собственного доброго, и зла от его прежнего этого. Вот помните, была проповедь, где говорилось, что большинство людей сохраняется в таком двойственном состоянии, и у них допускаются проявления их собственного зла, потому что в этом мире невозможно человека по чисто потому что он является частью всей системы нашего человечества. Вот это так только кажется, что можно посреди мусорного ведра сделать чистое место. Это невозможно, потому что мусор будет сыпаться со всех сторон. Мы связаны цепью с нашей духовной эпохой, со всем остальным нашим человечеством. Если в нас Господь прививает эту веточку, она начинает влиять на окружающих. Причем часто так, что они на нас осатаняются. Но и они влияют на нас. Они постоянно, вот мы, знаете, вот как люди идут, скованные крест-накрест цепями, и один начинает прыгать. И он дергает тех, тем неприятно, и они тащат его назад. Но если обрезать эти цепи, человек просто исчезнет, потому что он образуется из влияния всего человечества и вносит свою долю в это человечество. Единственный человек, в котором этот закон не работал, был Господь Иисус Христос, потому что в нем все было совершенно божественно. Но только потому, что в нем все происходило от Отца, то есть от Иеговы Сущего, все до самой малейшей детали. И именно поэтому он не зависел от нашего человечества. То есть к нему эти цепи были как бы прикованы, его рождение. Но он наоборот за эти цепи подтаскивал других к себе и менял. А они дергали, а утащить его не могли. Но если бы он дернул очень сильно, все бы повалилось и наше человечество исчезло. Поэтому он действовал очень осторожно. Он держал вот это вот равновесие. И вот в каждом человеке, которого он возрождает, он тоже держит это равновесие. Он не дает дернуть его настолько сильно, чтобы разорвало это все, и он опять упал обратно. И поэтому человек, который пребывает в состоянии преобразования и возрождения, он постоянно находится в состоянии борения. Вот на него постоянно приходят вот эти вот похоти, побуждения похоти, которые связаны с его собственной любовью, которая является составляющей господствующей любви человечества нашей духовной эпохи. И он постоянно с ним борется, вот это вот брение. Вот, у многих есть такой соблазн бороться с ним вовне. То есть многие, которые пришли к религии, особенно неофиты, им часто хочется навести порядок, им кажется, значит, в церкви установить тот порядок. Потом в мире. Они, дай бог, они дорываются до власти, они начинают подчинять себе других, заставлять их жить вроде бы по заповедям внешним, правильно? Но они принуждают других жить по внешним заповедям, и появляется фарисейство, подельничество и так далее. Вот смотрите, в христианских странах там не было свободы, там вот человек должен был жить так, как ему указывает церковь через административную систему. Например, вот в Римской империи на уровне закона брак до 9 века в Европе, например, шел по римским законам. Я не знаю, как там в Византии. То есть священник благословлял брак, но он его не оформлял. Брак оформлялся в магистратуре. Соответственно, по римским законам брак мог быть и развод. То есть, когда священник благословлял брак, то решать, например, вот паре находиться им в этом супружестве или развестись, решала только сама пара в соответствии с римскими законами. Просто если они развелись, то священник уже не благословлял повторный брак. Они могли заключить его по чисто внешним законам в римской магистратуре, ну, в городской магистратуре, но просто этот брак уже не считался священным. И священник отговаривал от этого брака, но он не имел реального влияния на то, будет этот брак разорван или нет. Потому что, согласно римскому праву, это решение имело принимать только муж и жена. Потому что это касалось их, и никого больше. А потом, когда церковь захватила административную власть, церковь решала, быть этому браку или не быть этому браку. И римская эта курия не давала развода. Помните, из этого целого проблемы. Допустим, если обычного гражданина он просто может, придет к священнику, хочу развестись, а тот говорит, а ну попробуй. Все, тебя там накажут за это. То с королями были проблемы, потому что у короля тоже административная власть. Кончилось тем, что Англия вышла из-под католической церкви, именно потому, что Папа Римский не хотел давать английскому королю развода. То есть король фактически пресек неправое поползновение римской курии, то есть, как они говорили, церкви. А они опирались на божественный авторитет, они говорили, что это Господь Бог в моем лице вам запрещает это делать. И вывел английскую церковь из-под вот этих злоупотреблений римской власти. И с тех пор в отношении гражданственной король взял на себя вот это вот, ну, право решать или нет во многих других вопросах. И это было правильно, потому что церковь не имеет, Господь лично никому ничего не навязывает. Он предупреждает, он умоляет, он просит, но он не заставляет. Человек имеет право поступать так, как он хочет, но его предупреждают о последствиях. И вот в современном обществе все вернулось на круги своя. Даже вот в этих... Сейчас уже нет такой страны, в которой бы... Ну, не знаю, как-то насчет Италии, например, римская церковь до сих пор этому сопротивляется. Но везде вот человек может взять гражданский брак, и хотя его не благословляет церковь, но на уровне имущество, наследие, детей и так далее, все это решается с помощью гражданского брака. То есть была разорвана вот эта вот связь неправомерная, которая была в свое время на себя забрана церковью, когда она пыталась заставить людей внешне следовать заповедям, тогда, когда они этому внутренне не готовы. Вот изначально церковь была чисто свободным объединением свободных людей, которые, однако, приходя в церковь, брали на себя определенные обязательства. Вот вспомните, когда первые христиане решили, что они должны жить совместным имуществом. Мы сейчас не будем обсуждать, насколько это было правильно или нет, но вот большинство христиан решило, что человек, который хочет вступить в церковь, должен все имущество приносить и сдавать в общий котел. Эта ситуация была описана в Деяниях апостолов. И пришел вот этот, кажется, Манания, да, его жена, да, не помню точное имя этих людей, которые, захотев вступить в христианскую церковь, сдали большую часть имущества, но какую-то часть для себя утаили. То есть они солгали общине, но фактически они солгали Богу, потому что их никто не заставлял вступать в церковь. И когда он пришел, и его спросили, все ли имущество он отдал, он сказал, нет, муж, он умер. И потом то же самое случилось и с женой. И позднейшие комментаторы атеистические говорят, что типа в этой общине их убили за то, что они утаили часть имущества. Почему? Потому что в их атеистические мозги не влазит, что возмездие может прийти изнутри, через сознание самого человека. То есть их убили, но не члены церкви, а их убили демоны, потому что они привлекли к себе демонов своей ложью. А вот вспомните, латинское слово говорит, что адские духи сначала вводят человека в соблазн, а потом ему обвиняют и мстят за то, что человек этому соблазну поддался. То есть, конечно же, их не убивали члены христианской общины, потому что члены христианской общины никого не убивали. Но их убило вот это вот внутреннее зло, которое они ввели в себя. Опять же, когда человек вступает в церковь, он вступает с определенным обязательством. Вот почему, например, браки, латинское слово говорит, что брак людей разной религии, он не является подлинным супружеством, а является сожительством. Потому что, например, если два христиане, христианина христианка вступают в брак, если они действительно христианин и христианка, если они в церкви не потому, что их туда записали в детстве, а они сознательно приняли себе. Вот они их крестили в детстве, родители их как могли растили христианами, а в 18 лет, допустим, они подтвердили, что да, они вольно хотят следовать заповедям церкви. И вот когда они вступают в брак, они все на себя принимают определенные обязательства. Они знают изучение церкви, что брак – это сожительство, которое продолжается в вечность. Что это не просто сожительство, а это внутреннее соединение душ. И тогда и муж, и жена, если они действительно сознательно хотят жить в церкви, то они, каждый будет стараться выполнять свою часть этой заповеди. И их не надо будет принуждать к сожительству, так сказать, никакими внешними методами. Потому что они добровольно принимают на себя, и священник этот брак благословляет. А если по каким-то причинам этот брак уничтожился, то священник просто не благословит, если кто-то из них потом захочет вступить с кем-то в другой брак. Потому что он сразу будет видеть, что это будет сожительство. То есть вы можете продолжать с кем хотите сожительство, но вы должны знать, что это не благословенно. Потому что вы разрушили вот этот вот брак. А если, допустим, по каким-то причинам там, христианин захочет вступить в супругу, ну, жениться на мусульманке, или вообще непонятно на ком там, один там христиан или христианка, а тот атеист, то для этого в конечном счете есть муниципальный брак. То есть это он обеспечивает общие имущественные права, общее сожительство, общую жизнь, но он не является браком и не благословляется священником. Священник не должен этого благословлять. Вот я в свое время сделал большую ошибку, кстати, если вы помните, когда я благословил брак, мне надо было, ну тогда я как бы вот все познается в опыте. Мне надо было сказать, что возьмите вот государственное супружество, потому что там муж явно не был готов принять на себя обязательства новой церкви. И тогда бы оно, может, все пошло бы иначе.
У Светланы?
Да. Ну, я, как говорится, сам учусь. То есть сейчас бы я это четко понимал, как это надо поступать. И более того, в таком вот сожительстве чисто мирском это не является прелюбодеянием, опять же говорю, это просто сожительство, потому что латинское слово очень четко отделяет степени любви блудной, и оно отделяет сожительство от прелюбодеяния. Хотя и оба это являются, потому что это все жизнь не ради супружеской любви, но между сожительством и прелюбодеянием там пропасть. И как бы люди там пытаются говорить, что вот там, много есть комментаторов на эту тему, что вот, мол, там, типа, сожительство, это может быть только с проституткой, потому что там они термин такой, который употребляется в латинском, но это все ерунда. Потому что в латинском слове есть четкое такое выражение, там, что если, допустим, молодой человек берет себе блудницу, там четко сказано блудницу, и для сожительства, то есть он с ней не собирается вступать в брак, а просто, так сказать, пока он там созреет для супружества, все. Но если между ними вспыхнет любовь супружественная, то он не должен ее выгонять, потому что этим он нанесет вред священным вещам. То есть вот в обычном таком сожительстве, это даже он с ней не заключал никакого формального брака, даже мирского, он просто ее взял себе как это, как сожительницу, с тем, чтобы через какое-то время, ну, хорошим пинком послать подальше. Ну, он ее содержит, допустим, кормит и так далее. И вдруг между ними вспыхнула любовь супружественная. И тогда в них появляется внутреннее духовное супружество, вне зависимости от того, благословит ли его потом священник. Он может прийти и попросить священника благословить или нет, но это чисто внешнее действие. Потому что все решает вот это вот внутреннее состояние сознания, которое есть между умом. И если между ними есть любовь супружественная, и они до конца жизни живут, даже пусть это сожительство не оформляется формально в церкви, и они уходят из этого мира, и там они образуют единого ангела. потому что они этого ангела образовали уже здесь, на земле. С другой стороны, может быть, брак, благословленный священником, и обе стороны могут хотеть его держать, потому что сказано, что браки не должны разрываться, что обе стороны должны, даже если они внутренне не соединены, они не имеют права вступать повторно в супружество. Хотя обе стороны, если они у них будет разделение, могут потом вступать в сожительство. Потому что внешние браки создают ту внешнюю форму, потому что это очень важно. Это не просто символ, что тебя благословил священник, а это ты взял на себя определенные обязательства. И эти браки должны продолжаться, свято содержаться до конца жизни. Вы не можете разбежаться и потом заключить снова церковные браки и думать, что все хорошо, и мы идем к этому, к духовному супружеству. Но после смерти они могут разойтись, и каждый может найти своего супруга в вечности или супругу. Но они вот почему? Потому что они в этой жизни до конца стремились хотя бы внешне содержать то, что внутренне было по каким-то причинам разрушено. И именно потому, что они старались держать хотя бы внешние какие-то служения, то есть не разрушали их, держали вот как могли, то они создают основу, которую Господь потом сможет вести свое спасение после смерти. Опять же, почему? Потому что они соблюдали ту внешнюю форму, в которой Господь мог влиять своим благолюбием. А почему они ее соблюдали? Потому что Господь вошел в их мыслительное, сформировал в нем рассудочное духовное. И хотя все их, так сказать, внешние привязанности разрывали это супружество и чувственное стремление к чувственному удовольствию, но они его старались внешне держать вот этой форме, потому что это было действие божественной благодати в них. То есть божественной новой воли Господней. А новая воля заключается в том, чтобы соблюдать заповеди слова, невзирая на все, что в тебе этим заповедям противится, на всю вот эту вот твою злую природу, проистекающую из твоей господствующей любви зла, которая это все стремится разрушить. И вот точно то же это можно проэкстраполировать на все остальные заповеди, на все остальные действия человека. Так что говорить, опять же, вот эта сама идея, что человек, у него есть делание избавления от зла, и что он становится лучше, вот эта вот сама идея, которая заложена, что человек меняется в лучшую сторону, она ложная до невозможности изначально. Потому что человек не меняется в лучшую сторону. Он просто воздерживается от природы своего зла. Настолько, насколько он Господу позволяет себя воздерживать. Ну, может, будут какие-то вопросы, замечания?
Но мы всегда подразумеваем под этой фразой, да, что если человек становится лучше, значит, Господь в нем больше...
Он не становится лучше. Просто Господь его лучше воздерживает от его собственной природы.
Ну, я же говорю, то есть мы среди, в разговоре это подразумеваем.
Правильно? Ну, это как вот, когда мы говорим, что солнце встало, да?
Ну да.
Мы не знаем, что это не солнце встало, что это земля повернулась. Но мы этого даже в уме не держим, потому что видимо, что вот солнце встало. Поэтому мы говорим, что да, человек стал лучше. Но при этом мы должны четко внутренне понимать, что все вовсе не так. Потому что если мы видимость подтверждаем рассудочно и начинаем принимать за реальность, если мы начинаем считать, что этот человек стал лучше, что я стал лучше, то вот мы, подтверждая видимость рассудочно, превращаем ее в ложность.
А я как-то даже не мог соединить два этих простых факта, что если... Собственно, жизнь человека от адских духов задается, то есть человек в зле живет изначально, то избавление от зла – это самоубийство получается.
Да, да, да.
Человек не может отрезать из себя кусок просто.
Почему именно реальное самоубийство? Он просто исчезнет.
Это не кусок. Это весь человек. Это не кусок. Это
весь человек. За всем стоит господствующая любовь. Каждое конкретное зло – это только ее проявление. Это вот как рак. Ты можешь отрезать любую метастазу, но это ничему не поможет. Потому что есть некий центр, от которого все это идет.
То есть именно поэтому человек должен Господу дать, залатать эти дырки в себе. Да.
И поэтому подавляющего большинства людей как бы в жизни процветают и те, и другие ветви. Важно, чтобы это не смешивалось. Вот вспомните, вот это вот мы не раз обсуждали эту тему. Заповедь не есть плоти с кровью. Вот на эту тему были многочисленные проповеди. А суть в том, чтобы человек не присваивал себе доброе. Вот когда в какое-то зло из него как бы кажется, что ушло, а на самом деле усыпилось. Вот если человек начинает в этом месте думать, что я стал лучше, он ест плоть с кровью. Он нарушает вот эту заповедь. А это гораздо страшнее, чем если бы в нем вообще эту ветвь не отрезали. Потому что тогда он находился бы во внешнем чувственном зле. А когда он понимает, что вот в этом месте Господь усыпил мое зло, вот в этом месте еще не усыпил, я буду постоянно молиться и делать все, чтобы и эту ветвь срезали, но я четко понимаю, что я не стал лучше, а просто вот в этом вот месте растет ветвь от Господа, и я ее буду заботливо сохранять, чтобы, не дай Бог, себе ее не присвоить. Я не буду себе говорить, что да, я как был сволочью в этом вопросе, так и остался и адским духом. Но просто вот Господь меня вот в этом, и вот именно сейчас, потому что через какой-то момент оно может снова проявиться, но вот в этом моменте пространства и времени он меня сдержал, и это дает мне надежду, что в будущем, в другой жизни, из этой ветви разовьется новая крона, если и когда Господь усыпит мою, так сказать, дикую крону, которая сейчас в моей жизни продолжает цвести махровым цветом.
Ну, непонятно, а почему это состояние не перманентное, вот, когда Господь сдерживает человека? Вернее, по каким причинам оно может вернуться?
Ну, по причинам возрастания зла в человеке. То есть зло-то постоянно стремится вернуться. Вот это вот, когда мы за пружину, оно постоянно давит назад. Это вот как волны набегают на берег, и постоянно, вот как вот, например, набережную построили, да? Привезли бетон, залили все. Но проходит 20, 30, 50 лет, и эти волны разбивают бетон. Снова нужно приезжать и снова заливать новую набережную.
Но он же как бы научился уже бороться с ним.
Он не научился бороться. Просто залили в этом месте бетон. Залить бетон, это вот он научился сдерживать себя в этом зле. Но волны-то бьют, бетон разрушается.
А то есть, не упражняясь в этом,
да, можно потерять? Да, то есть упражняться нужно каждую секунду. Никогда не будет, что Господь зафиксировал это зло, и оно так и осталось. Оно будет стремиться вернуться, и тебе постоянно нужно будет держать это под вниманием. То есть, постоянно приезжать и заново заливать этот бетон. А иначе волны разобьют набережную, и все вернется на круги свои.
То есть возрастает как осознанность человека во всех.
Да, да.
Это то, что вы говорили, чем отличается, может быть, человек, умерший в детстве, да, от того, который прожил жизнь, да. То есть тот, который прожил и вот так стремился к возрождению, он просто более осознанный, наверное,
да,
в этих мелочах.
Вот поэтому человек все время должен быть на страже. Он не может самоуспокоиться. О, тут уже, так сказать, я стал лучше. Он говорит, нет, я не стал лучше. Просто тут уже Господь поработал, но нужно постоянно ему позволять эту работу в себе возобновлять. И нужно следить, чтобы мое собственное снова тут не прорвалось.
Так, а непонятно все-таки, почему вы говорите, что нет более мелкого зла или крупного? Ведь есть же явная градация по Адаму, например, считается, что...
Нет, есть более мелкое и более крупное. И пока человек пребывает в более мелком зле, он находится в менее страшном аду. То есть, потому Господь и позволяет людям пребывать, потому что это самое внешнее чувственное зло, вплоть даже внешнего чувственного зла против любви супружественной. Вот смотрите, книга Истинно-христианской религии, там 5 глава, там приводятся вот эти вот все зла внешние. И пока человек держится вот в этом внешнем зле, он не входит в более внутреннее зло. Они в нем есть, но они есть только потенциально. А вот когда человек почистил себе внешнее зло, например, вот он был вором, потом осознал, что воровать это противоречит заповедям, начал бороться, поступил в монахи или священники, например, он уже не ворует, он уже воздерживается. Но он решил, что он стал святым, потому что он преодолел в себе вот это вот зло. Он съел плоть с кровью. И он учит самвон, и он начинает присваивать себе божественное. Он учит, вот смотрите, я боролся со злом, я стал лучше. Вот если вы будете бороться со злами, вы тоже станете святыми. Он совершает духовное воровство. Он ворует истины слова, извращает их, и он ворует их у других людей. Другой бы человек, так бы, если бы сам читал Евангелие, он бы дошел до этого, что я не стал лучше, и что я не стал святее, а что это Господь во мне будет сдержать. А тут стоит священник, он сам у себя внутри украл эти истины. Он присвоил себе доброе Господа. И он крадет их у других людей. И он стал духовным вором, гораздо более страшным, чем когда он был просто вором и воровал, и тырил там кошельки, и взламывал квартиры. И он вошел в гораздо более внутреннюю и страшную преисподнюю. Вот что значит, так сказать, более мелкое зло и более страшное зло.
То есть более мелкое может вернуться, даже если человек его поборол, оно может вернуться, но на новом уровне. Да?
Да, то есть более внутреннее основание этого зла выступит. Потому что мелкое зло, оно только представительство по соответствиям крупных злов. Пока в тебе злые духи занимаются воровством духовным, ты тыришь по карману, как представительство по соответствующим действиям. Когда они в тебе совершают духовное воровство, вот человек тырит по карману. Но если он прекратил тырить по карманам, поднялся на уровень выше, он уже присоединился к ним. Он уже вместе с ним тырит духовное, в то время как другие по влиянию на них этого зла тырят по карманам.
То есть я себе представил картину, что на каждом уровне ада есть все виды зла, да?
Да.
И чем ниже спускается, тем более, ну, как бы коварные такие,
да,
виды,
да,
изменения каждого.
Тем, чем внутреннее ты входишь в ад, тем более страшные зла.
Но одного и того же зла.
И убийство, и прелюбодеяние. Да, да, совершенно верно.
И если человек уже борется с более внутренним злом, то, опять же, на этом уровне все виды этого зла могут,
да,
на него влиять. Да, да. Поэтому кажется, что какое-то более сильное зло, какое-то более мелкое, да?
Да, да.
Хотя уровень... Ага. Мы просто у Дмитрия, ну, я спрашивал у него, и он говорил, что вот крупное можно преодолеть, а на мелком посыпаться еще. Он, может, именно это имел в виду, что более, как бы, проекция этого мелкого...
Дело в том, что человек, который вот стал священником, он уже не будет тырить по карманам. Он будет тырить духовно, он будет жить там в нищете, в этом вот, потому что он уже осознал. Для него начать тырить по карманам — это разрушить свое ощущение святости. Наоборот, если он вдруг не сдержится, прихожанин настырит кошелек в храме, его на этом словят, его выгонят, это может заставить его задуматься, что он не стал лучше. И это может заставить его вернуться к переосмыслению своей жизни и понять, что он на самом деле вошел в более крупное зло и стал гораздо более злым, чем он был до этого. То есть как раз в этом случае более мелкое зло может человека встряхнуть и заставить задуматься о пребывании в более крупном зле. Поэтому Господь и попускает людям, которые решили, что они уже стали святыми, часто вот так вот впадать в более мелкое зло.
А, все-таки может человек
впадать? Два счета. Потому что он не преодолел в себе это мелкое зло. Просто Господь им его усыпил, оно продолжает в нем, вот эта пружина продолжает пребывать сжатой, и в любой момент может распрямиться.
То есть, еще уточнение, что если человек вступил в более внутреннюю борьбу после преодоления всяких внешних зол, на примере воровства, например, то он все еще может посыпаться как на внешнем воровстве, так и на внутреннем воровстве.
Да, да, да. Но просто на внутреннем будет сложнее, потому что если оказывается, что он все тот же мелкий ворюга, то он уже не сможет думать о том, что он в себе святой. Это разрушит в нем представление о собственной святости. А вот если оно в нем пребудет до конца, это вот как Павел, который до конца был в роли учителя святого церкви. И это ему аукнулось в той жизни очень страшно. А бывает, что человек вроде бы покаялся, вступил в церковь, все, а потом я говорю, что там стыл прихожанин на кошелек, его на этом поймали, его из церкви выкинули. И он уже не может, оставаясь рациональным, убеждать себя в том, что он такой же святой, и такой же священник, и такой же монах, и так далее. Он или должен сесть переосмыслить это, или сказать, а, все это была фигня. Нет никакого Бога, нет никакого греха, и пойти и стать опять обычным карманником, как он был до этого. И тогда... Но, правда, тогда он совершает профанацию святого. Он уже никогда не станет тем же обычным карманником, каким он был до этого. То есть, если человек вошел во внутреннее зло через преодоление внешнего зла, он уже никогда не вернется к этому мелкому злу в том же виде, в каком он был до этого. Если, или он будет мучиться, каяться, бороться, или он совершит прелюбодеяние, так сказать, духовное, то есть прелюбодействование святого. Это вот как вот эта вот притча, что если человек выгнал из себя злого духа, но не впустил туда божественную благодать, то рано или поздно злой дух вернется и приведет всем худших самого себя. Вот это вот значит, что если ты преодолел мелкое зло, а потом к нему вернулся, то ты не вернулся на том уровне, на ком ты был до того, как его преодолел.
А то есть в каком-то смысле, как вот вы, Сергей, говорили, что все-таки не возвращается, ну, человек, поборов более крупный, уже не борется с мелким. То есть в том виде, в котором он был раньше, он уже не борется с этими мелкими злами. Я все-таки пытаюсь понять, ну, то есть ответ на первоначальный вопрос.
Да, да, совершенно вот это правильно сформулировал. Что никогда не бывает, человек никогда не может дважды войти в одну и ту же реку.
Грубо говоря, просто потому что человек уже другой стал.
Да, он внутри уже стал совершенно другим.
А вот еще на эту тему про мелкие зла. Вот когда человек вот четко видит, какое в нем какое-то мелкое зло, или просто не мелкое, а такое небольшое, и он на этом сфокусирован, он знает, что ему надо с этим бороться, и в конечном итоге он как-то, ну, конечно, не он, а Бог в нем подавляет это зло, и человек за собой замечает, что он уже вот этого действия конкретного, вот, которое он себе замечал раньше, которое признавал себе, что это зло, он уже больше его не совершает, но если он так не до конца это как бы от этого избавился, оно ведь может как-то выйти ему боком в каком-то другом виде, и человек даже не будет как-то догадываться об этом, что это как-то одни и те же корни, но такой более хитрый подход.
Ну, вот в этом-то весь и смысл. Он должен осознавать, что если в нем какое-то зло прекратилось, то есть оно отпущено, это не значит, что он стал лучше. А это просто значит, что Господь поставил на это зло штифт, что оно его уже больше не беспокоит. Но оно продолжает в нем пребывать. Это вот как залеченный рак, например. Да, он не проявляется сейчас метастазами, все. Но в любой момент он может вернуться, и особенно если человек будет делать, создавать для этого соответствующие условия. То есть, а как он будет создавать? Он решит... что он уже стал в этом смысле лучше. Вот человек, решая, что он стал святее, лучше и так далее, фактически провоцирует демонов, чтобы они постарались вернуть его в это прежнее состояние. Он, и фактически он Бога искушает.
Это так просто, если посмотреть вот просто на том конкретном действии, человек был сфокусирован, что его не надо делать, потому что это зло. И он его больше не совершает. Но потом через какое-то время так задуматься, вот, ну да, я его не совершаю, меня на это не тянет. Но а если во мне какие-то вот зла с родственные тому в том же направлении, так знаешь,
да, это дает ему возможность даже несколько на другом зле. Да, да. И даже когда все внешние зла, вроде бы, так сказать, прижаты, он все равно идет, должен все время понимать, что он не стал лучше, что он каким был, так он остался. И постоянно благодарить Господа. Вот помните, как тот мытарь, который стоит, не смеет пойти дальше. Вот этот притча, когда мытарь стоит у входа в синагогу и не смеет пройти дальше. И только бьет себя в грудь и говорит: «Господи, помилуй меня грешнику». То есть человек должен осознавать, что он потенциально тот же мытарь. И что он не имеет права идти дальше. А фарисей, который нагло прошел и сидит там в центре, он думает, что он стал святым. Он смотрит на всех мытарей, на этого мытаря, и думает: «Боже, слава Богу, что я не такой, как этот мытарь». То есть, когда человек начинает вот это верхоглядство, вот да, я в себе преодолел это зло, а эти вот черви копошатся в нем, и я святой, а живу среди этих червей. Ну, понимаете, я такой же червь, как и они. Просто во мне Господь это преодолел, явил свою милость. А в этих Господу еще не удалось явить свою милость. И он должен тогда жалеть людей и думать, как им можно помочь, не нарушая их. Это вот, хотя бы он им помогает тем, что сам этого не делает. И он постоянно в жалости испытывать, а не чувствовать себя вот этим праведным судьей, призванным в мир судить других людей, потому что он такой святой и может их судить. А он постоянно, вот человек будет, вот он будет соблазн судить: вот я лучше, я это вот, а вы там копошитесь, черви несчастные. Вот это вот как бы, дьявол всегда скрывается в деталях осмысления внутри сознания человека. Потому что одни и те же действия могут включать в себя совершенно разные превходящие мотивы, которые рождаются из внутреннего осмысления и отношения человека к этому действию.
В общем, нельзя расслабляться так, да, и хвалить, да, себя тем, что вот я вот этого действия больше не совершаю, да, и да, все в порядке.
Вот эта вот фраза в Евангелии: «Спасется лишь тот, кто прибудет, ну, на страже до конца».
Претерпевший же до конца спасется.
Да, да. Ну что, будем завершать? Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Вот если вы вспомните в книге «Любви супружественной», там есть описание такого примера, что человек, если он в деле каком-то, в служении, он как в доме, а тогда все похоти находятся снаружи, и он на них смотрит как из окна. А если он выходит из дома и начинает предаваться всяким этим, с этими похотями, всяким развлечениям, то он тогда среди них. То есть, как человек спасается от зла? Он сосредотачивается на каком-то деле, на каком-то служении. Это может быть служение любого плана. Или же общественное дело. Или да та же молитва, да та же чтение священного писания с целью лучше осознать, вот, понять божественное эти. Это могут быть семейные служения. Вот они тоже. Вот, как отвлечь? Да хоть пойти огород скопать. Ты уже при каком-то деле, при каком-то действии.
Полезно.
А если ты шляешься по кафешкам, там, развлекаешься, концерты и так далее, болтаешь в компаниях, т.д. т.п., ты уже ходишь среди похоти. Они постоянно смотрят, как бы к тебе прицепиться.